За основание тут мы берем положение такое: «Из ничего не творится ничто по божественной воле». Тит Лукреций Кар. Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Программа обо всем, что нас окружает. Природа вещей. На Латвийском радио 4.
Приветствую вас, дорогие любители, узнавать новое об уже известном. Сегодня в «Природе вещей» мы поговорим о Солнце. Не о самой ближайшей к нам звезде, которая греет и дает возможность жизни расцветать на планете Земля, а о том образе, понятии, о сакральном смысле, который вкладывается в Солнце людьми, создающими философские системы восприятия мира. В разговоре участвует философ Алексей Романов. Добрый день.
Добрый день.
Что такое для нас Солнце? Сейчас при этом слове у каждого из слушателей возникает простая ассоциация. Это звезда, имеющая планетную систему, третья планета от Солнца – наша Земля. Но тогда, когда еще не было астрономии, в современном понимании этого слова люди относились к Солнцу как к живому существу. Разве не так? Которое имеет свой характер, свою силу и связано с бесконечным движением и обновлением. Дневное светило описывалось в мифах и преданиях разных народов, и оно часто ассоциировалось с понятиями времени, красоты, вечности.
Ну, в том числе и гибели, и смерти. Дело в том, что Солнце, конечно, это явление, как и все в нашем восприятии, в нашем обиходе, явление культурологическое и зависит от того, как мы друг к другу относимся и какой социум или культурный такой, вот, скажем, организм мы представляем. Более того, эти культурные организмы в нас всех живут до сих пор, как кольца на дереве, да, в самом центре самая маленькая сердцевина, а дальше все обрастает кольцами, но сердцевина пока живет, живет все дерево. Точно так же вот эти древнейшие космогонии или космопоэтические впечатления, я назову их осторожно, являются основой и нашего теперешнего существования.
Какие они?
Если обратиться к античности, которая мне более близка, это, конечно, древнейшие космогонии. И вот в этих древних космогониях, чем они интересны? Тем, что там ими занимались, ну, условно, профессионалы, либо люди настолько одаренные. Мифы же откуда появляются? Миф – это же не фантазия человека. Они сами являются человеку как откровение. Естественно, не в христианском его понимании, или не только в христианском понимании. Вот это откровение связано с тем, что человек окружает и то, в чем он оказывается. А это, конечно, и космогония в том числе. Это космопоэзия, если угодно. Слово «поэзис» – это слово тоже древнегреческое, означает не больше, чем создание, строительство и делание. Но Солнце в данном случае, конечно, имеет и обязательную эмоциональную интенсивность, обязательно имеет или требует, я бы даже сказал, какого-то особого технического техно, да, искусства, да, особого технического магического отношения. Это не сиентистская картина, хотя само понятие объекта науки, оно уже тоже рождается из, ну, скажем так, герметической или мистической традиции. Это чрезвычайно интересная эпоха, эпоха Ренессанса, нового времени, где астрономией занимались те, кто одновременно были магами, герметистами, астрологами, которые практиковали особый способ теургии, да, то есть, ну, соединение с божеством. И Солнце, конечно, это живое существо для тех, кто знает, как это практиковать. Ну, допустим, если мы обратимся к такому явлению, тоже вполне академическому, как психотерапия и психология, мы увидим там Карла Густава Юнга, который до сих пор и его последователи, конечно, которые были преемниками этой древней космогонической традиции.
Да какая это традиция? В чем она заключалась?
Эта традиция заключается в работе человека со своим восприятием, которое расценивается как mundus imaginalis. Воображение человека, оно не зависит от человека. И то, что в воображении существуют какие-то силы, какие-то узлы особых зон, динамичные узлы, которые выстраивают наши отношения и друг к другу, и к социуму, не только в нашем рожденном пространстве, но и после смерти. И смерть и рождение тоже относятся сюда. Юнг, допустим, называл это архетипами, но Юнг еще занимался алхимией. И, разумеется, вот солнце как такой вот, аллегория, символ, мифологема, назову ее так осторожно. Как мифологема, безусловно, используется до сих пор в психотерапии юнгианского направления. Оно иногда может называться трансперсональным, то есть заличностным, то есть которое превосходит или переходит наш эмпирический, рациональный, научный, привычный узус восприятия, или наш мир, проще говоря, не буду злоупотреблять учёностью.
Но солнце к тому же определяло еще и небесный ритм. Ведь ему посвящались праздники, храмы. В Древнем Египте солнцу служили, молились. Летние и зимние солнцестояния рассматривались как поворотные дни в календаре. И время чудес, когда любое загаданное желание могло сбыться, если выполнить все подобающие обряды. Это победа света над тьмой. В Риме день зимнего солнцестояния назывался праздником солнца, а еще вратами неба или дверью богов, когда начинается рост силы солнца. Наоборот, летнее солнцестояние – это врата земли или врата людей, когда начинается уменьшение силы небесного светила. А еще люди видели в этом круговороте солнечной силы этапы пути в жизни человека. Вот тут, наверное, вы подхватите мою идею.
Подхвачу, конечно, Людмила. Дело в том, что когда мы говорим о мифологеме, о солнце как нашем эмоциональном магните, назову это так, да, то мы должны, конечно, обращаться неплохо бы для грамотности к источникам. Есть фольклор, народное вот такое вот размытое, вроде молвы, предания, да, которое, конечно, распространяется, но есть и те, кто занимается этим более углубленно. Допустим, солнце – это не только источник света, повторяю, источник гибели. Я назову хотя бы культ Аполлона в античности. Аполлон, он приносит смерть. Помните, с чего начинается Илиада Гомера? «Гнев богиня воспой Аполлон». А чего же гнев-то? Что он гибель принес Ахейнам, тысячи бедствий им содеял бог солнца.
Традиционная античная философия проводила параллель между небесными телами и живым организмом. В частности, в учении Платона говорится о небесной биологии, согласно которой Вселенная есть живой организм или космическое животное. Причем законы, управляющие этим великим организмом, действуют и на уровне самых микроскопических существ. Согласно этому учению, различные галактики и звездные системы – это сообщества, которые составляют космос, подобно тому, как клетки составляют физический организм. В этом контексте Солнце является центром жизни, сердцем нашей звездной системы. Все живое на Земле пульсирует согласно его ритмам, причем не только дневному или годовому, но и другим, связанным с его активностью.
Ритуальная практика, конечно, имеет свою преемственность, свою традицию, имеет свои и ограничения, и свои полномочия. Поэтому мы не можем, конечно, смешивать, опять же, в какой период, у кого из авторов. Вот, допустим, Платон в «Меноне» приводит очень странное изречение. Я прочитаю его по-русски. Конечно, на греческом языке оно будет звучать совершенно иначе, поскольку это все-таки не просто поэзия, а еще и поэзия, которая для чего-то. То есть это уже заклинание, это магическая процедура. Источник этого изречения неизвестен, но есть разные платоноведения и комментаторы. Речь идет о посмертном существовании и миграции наших душ. И о перерождении тоже. Кто Персефоне пеню воздаст за все, чем старь он был отягчен? Души тех на девятый год к солнцу горящему в вышине вновь она возвратит. Из них возрастут великие славы и цари, и полные силы кипучие и мудрости вящие мужи. Имя чистых героев им люди навек нарекут. То ли это сам Платон, изобретатель вот этого пассажа, то ли действительно, ну, мы знаем о Платоне, предположительно, есть какие-то намеки, что он наследник орфической и пифагорейской традиции. Пифагорейцы – это те, кто условно придумал математику, да, или кто занимался числовой, назову это магией, несколько упрощая. Дело потому, что пифагореизм, как и неопифагореизм, потом в ренессансной науке, в конце концов, будучи основой современной науки, был чрезвычайно популярен и развит. И углубленно практиковался. Но здесь речь идет о солнце, переселении душ и посмертном существовании. Солнце как посмертное существование. Это очень странно. И Аполлон, носящий гибель. И солнце ослепляющее. Солнце как мрак, тьма. Это чрезвычайно любопытно. Но речь идет именно, допустим, о платоновской традиции, где солнце одновременно является и эмпирическим нашим объектом, и одновременно оно является аналогией или аллегорией, либо символом или переходом к другой реальности, к ноетической, к умопостигаемой. Солнце как умопостигаемое, на которое нельзя смотреть прямо, для этого нужны особые техно или особые какие-то, как сказали бы алхимики, превращение нашего обычного свинца в золото. Золото – это, конечно, солнце, которое позволяет нам участвовать в диакосмезе, в космопорядке. Здесь важно что? Когда мы говорим о солнце, мы говорим о натурфилософии. А натурфилософия, или по-гречески это физиология, физис – все, что появляется, логос – это, понятно, учение. Мы говорим о микро- и макрокосме, о той живой связи, благодаря которой мы рождаемся, проходят все наши поступки, наши деяния, наши желания, войны, примирение, рождение, смерть. Все это в одном космическом вот организме. Но чтобы так мыслить, вот, допустим, стоики считали Солнце умным воспламенением. Мыслящим воспламенением. Простите, как надо думать, чтобы солнце считать мыслящим? Не просто живым. И в народных ритуалах чтимым, потому что народные ритуалы – это же репликация первичной теофании. А теофания – это экстаз, или, скажем так, личное переживание какого-то адепта. Ну, основателя традиции, скажем так, либо продолжателя какой-то традиции. В народе же этого нет. Же масленица, простите. Или там солнцестояние, или солнцеворот.
В каждое время года Солнце имеет разную силу, что породило символическое представление о четырех различных солнцах, правящих годом. Каждому из этих солнц посвящались свои божества. Был бог весеннего, воскресшего солнца, летнего, знойного и самого жизнедеятельного, осеннего, зрелого, мудрого и заходящего солнца и, наконец, зимнего, молодого, только что родившегося, победившего смерть. Его часто изображали в виде младенца. В честь прихода солнечного бога возводились грандиозные храмовые сооружения. Его встречали всем миром, передавая эту традицию следующим поколениям.
Это знают единицы. И эти единицы, конечно, себя афишировать никогда не будут. Это так называемая прискотеология, древняя теология или там теология предков, либо философия перенис, то есть вечная философия. То самое скрытое знание, и мы обращаемся уже к оккультистам, госпоже Блаватской, разумеется, и современным герметикам, включая современных алхимиков – вроде Карла Густава Юнга. Это тайные вещи, это тайное солнце, но не для профанов. Профанов оно просто не допустит к себе. А микро- и макрокосм – это так называемые изумрудные таблички Изиды, где основа алхимического делания, понятно, не вульгарного золота, чтобы из него делать деньги, обменивать на то, что считается ценным большинством, ничего подобного. И здесь в традиции мы имеем великих представителей такого рода делания. До Юнга, конечно. Ну, я бы сосредоточился на Марсилио Фичино. Очень странный человек. Он одновременно был колдуном, то есть герметистом, одновременно был врачом, одновременно был католическим священником, соответственно, монахом. И, наконец, в-четвертых, он был личным секретарем Лоренцо и Козимо Медичи. И, наконец, в-пятых, он был первый переводчик Платона с древнегреческого языка, которого тогда никто практически не знал. Это 15 век. Марсилио Фичино, естественно, представляет собой культ Солнца. Он один из основателей или возродителей солярной мистерии. Это Флоренция, да? Флоренция, 15 век, расцвет. Это эпоха ренессансных великих мастеров, в частности, Боттичелли и так далее. Живопись, что это такое? Это не что иное, как магическое приспособление, специально огрублю это представление, для каких-то действий. Музыка то же самое. Это все практиковалось Марсилио Фичино одновременно с переводом Платона. И, что интересно, потом он перешел на тексты Гермеса Трисмегиста, которые считались древнее.
Что он говорил о Солнце?
Видите, вот здесь мы подходим уже отчасти к истории науки, о гелио и центризме. Тогда произошел в Ренессансе переход на гелиоцентрическую мифологему или на гелиоцентрические представления, заимствованные из культа египтян. Это египетская традиция считалась так. Гермес Трисмегист все-таки египетское происхождение имеет. Корпус Гермеса Трисмегиста появился или открылся людям именно во втором веке нашей эры, в эллинизме, именно в Египте, которая тогда была римской провинцией. Именно там появились целая мозаика эллинистических культов, включая сюда неопифагоризм, гностицизм и, разумеется, раннее христианство, расплавленное, оно тогда еще называлось, либо профетическим. То есть оно было настолько экстатически горячим, что постоянно меняло свои формы. Мы знаем четыре Евангелия, простите, их было не четыре, а там 204. Но вот первый, кто заговорил в европейской традиции о микро- и макрокосме, еще не употребляя этих слов, это был Платон в своем «Диалоге Тимея». Это то, что называется основанием натурфилософии. Как трансляция особого рода знаний. И до Платона, конечно, были натурфилософы, тем более он, повторюсь, был наследником и пифагорейцев, и орфиков, и прекрасно знал всю традицию, которая до него существовала и продолжала существовать в его еще время. Но поскольку от нее мало что осталось, письменных источников было мало. Это были космопоэты, это были гимны, поэтический такой экстатический инструментарий, который требовал постоянного воспроизведения. Это культовая процедура, безусловно. А что нам позволяет быть одновременно видящими Солнце, имеющими с ним какой-то контакт, и Солнцу нас освещать, и Солнцу воздействовать на нас? Ведь то, что обладает таким условием, оно находится вне этого регистра существования, а за ним. Это Платон, ну, вслед, правда, за некоторыми прежними натурфилософами, называл словом «бытие». Я не перевожу это с греческого. «Бытие» – это то, что позволяет этому быть. Вот любопытно, что я немножечко для иллюстрации приведу пример из ренессансных алхимиков, как они строили свою космогоническую систему, исходя из Аристотеля, где в центре была Земля, ну и гелиоцентрическая тоже. Вот у них, мы все знаем, что есть Земля или Солнце, что в центре это пока что не принципиально. А затем идут сферы. Сфера Луны, сферы там, Меркурия, сфера Венеры, Сатурна и так далее, и так далее. Вы думаете, кончается все планетами и звездами? Нет. Дальше идут ангелы. Дальше идет мифологема, которая уже как бы она же чувственно не дана, она же не дана в эмпирическом опыте. Дана, господа, дана. Это мир имагинации. Там и ангелы, и архангелы, и серафимы, и херувимы, и власти, и престолы, и силы, и начало. И, наконец, Бог венчает всю эту иерархию, сам в ней не участвуя, но именно благодаря ему она существует, держится и живет. Вот примерно то же самое произошло и у Платона. Микро- и макрокосм. Откуда я знаю то, что наверху и во мне самом? Это одно и то же, и между ними есть какая-то вот корреспонденция, как они это называют. Откуда мне это известно? Надо думать особым образом об этом. Надо, чтобы тебя допустили к этой корреспонденции. А для этого нужно провести, ну, скажем так, какие-то процедуры, чтобы быть свидетелем такого рода движения, как конструирующими меня самого. То есть идет момент, речь идет о теофании, о причастности меня к тому, благодаря чему я могу существовать. То есть меня как такового, как человека психического, эмпирического, натурального уже нет. Я нахожусь в процессе человека или боготворения, поскольку акт творения, он вне времени. Ведь Бог все время творит мир, а не когда-то. За 7 дней потом решил отдохнуть. И солнце, конечно, здесь творится точно так же. Но почему солнце? Потому что оно ослепляет раз, и потому что оно в эмпирическом пространстве является условием существования всего эмпирического. Но за ним что позволяет ему таковым быть? И Платон вводит очень любопытную процедуру. Необходимо ослепление от этого солнца. И это ослепление предполагает в солнце видеть уже в наитическом, умно постигаемом солнце сначала мрак, который профанам не позволяет быть причастным к этому движению. И есть специальные процедуры, которые этот мрак позволяют превратить в то, что называется нашим умственным деланием, да, или пониманием. Мы знаем, что любое понимание – это не означает постепенный какой-то ход. И тут вот на 8-м ходу я обязательно пойму, ведь ничего подобного. Эта ситуация не зависит от человека. Все научные открытия, самый простой пример, происходит вдруг, неожиданно, непредсказуемо.
Является ли Солнце амбивалентным?
Безусловно, да. И в культовом солярном отношении оно представляет собой и жизнь, и смерть. Здесь нет натуральных каких-то коннотатов, их неинтересно искать. Ну да, поскольку все эти космогенезы происходили близко к экватору, там, конечно, солнце и сжигало, и оно же и оживляло. Нет, это все вульгарно и неинтересно. Солнце, будучи источником, является условием нашего существования, нашей жизни и нашей смерти. Приведенные фрагменты из диалога Минон об этом свидетельствуют довольно-таки очевидно.
Но оно еще и требует жертвы.
Эта жертва является ничем иным, как сжиганием своего человеческого и превращение своего человеческого свинца в золото. Это уже алхимическая процедура, конечно. То, что Юнг называл, допустим, индивидуацией, либо причастностью к архетипам, ну, условно, коллективного, бессознательного. Я не силен в юнгианстве, но он традицию держал довольно-таки отчетливо. Был чрезвычайно образованный человек, у него есть специальные комментарии на алхимические трактаты. Тем более, это человек экстатический. А аналитическая психология, она базируется на опыте визионерства. То есть действие солярного культа – это визионерская практика, конечно. Ну, в оккультизме это иногда приобретает довольно-таки комический характер. Один из комических характеров, Людмила, вы мне подсказали, это русские космисты. Это Чижевский, это Циолковский, это Федоров, разумеется.
Ну, да. Циолковского назвали, по-моему, тут зря.
Отчего же нет? Циолковский был одним из зачинателей космистов. Более того, для того же самого Чижевского Циолковский был учителем. А Циолковский человек, ну, совершенно безумного свойства. Если вы читали его работы, вы просто за голову схватитесь. Он настоящий мистик, настоящий оккультист, визионер стопроцентный и одновременно позитивист, научник, он же математик. Вот как у них это сочеталось? Ну, они любопытны потому, что у них такая происходит карикатура одновременно и на науку. Это характерно, кстати, и для теософов. и для таких представителей этой линии, как, допустим, Успенский Петр Демьянович и Георгий Иванович Гурджиев. Это просто карикатура. Такой сплав мистики и науки. То есть они оперируют как бы рациональными методами, но говорят о вещах, совершенно недоступных или никак не объяснимых для этого рационализма. И начинают, между прочим, с того, что признают, признают существование или за аксиому изначальную натурфилософскую вот эту вот позицию. Что вверху, то и внизу. Что в человеке, то и, допустим, вокруг него. В том числе и солнце, конечно.
Ну вот Елена Блаватская, она, несмотря ни на какие ее там заявления оккультистские, все-таки предугадала, что, ну, говоря ее языком, время обращения солнечной крови, как она говорила, равно 11 годам. Ну, реально все-таки солнце обеспечивает циркуляцию в этом ритме.
Ну, а что обеспечивает действие солнца в этом цикле? И откуда она это взяла?
Вот это неизвестно, откуда она это взяла. Но ученые уже это подтвердили. Что да, есть такой цикл, 11 лет активности Солнца. А она это выяснила благодаря своим оккультистским знаниям, там, восприятию Солнца как некоего существа, наверное, какого-то.
Знания госпожи Блаватской весьма прелюбопытнейшего происхождения. Так вот, говоря о умопостижении Солнца, это «Диалог государства», шестая книга, фрагмент 505-д. «Любая душа стремится к благу». Это в переводе Югунова, на греческом это звучит, конечно, интереснее. «И ради него все совершает. Она побуждена благом. Это то, что выше нас или глубже нас, и то, что побуждает нас действовать». Так вот, при чем здесь Солнце? Это благо является источником и наших стремлений, и наших желаний, и нашего понимания, и света. Света, заметим. Света, который позволяет нам различать темное от светлого уже в эмпирическом пространстве. Далее у Платона, это 6-7 книга государства, это один из его столпов, и не его, а вообще-то европейской мысли, идут три знаменитые солнечные солярные аналогии. Первая так и называется – Солнце. Ведь почему мы видим, спрашивает Платон. Мы же не глазами видим, а с помощью глаз. И видим какие-то предметы. А что позволяет нам видеть? Свет, правильно, Главкин, свет позволяет. Нечто третье. Так, когда мы о чем-то думаем, а это уже имагинативный мир, да, или о чем-то что-то представляем, считаем, там, бином Ньютона начиная вот, изучать, это все равно. Что нам позволяет эти объекты или эту проекцию имагинативную ясно видеть или ясно представлять и иметь с ней дело? Да, вероятно, тоже свет. А что же еще? Откуда этот свет исходит, спрашивает Сократ Главкина. Главкин говорит, не знаю, наверняка то, что похоже на солнце, но само выше солнца. Правильно, говорит Сократ, выше солнца. То, что предел всех желаний и источник наших желаний. И то, благодаря чему мы понимаем. Понимание – это не человеческое свойство. Оно не изобретается, так же, как и наше желание. Конечно, это сила постоянно рождающегося источника и дающего рождение всему. Это прямой платоновский текст. Конечно, это эрос, естественно. То, что нами движет, постоянно рождается и умирает. Он говорит следующее. Ну, существует двое владык. Главкин, да, говорит, двое. Каких? Солнце, так сказать, в нашем представимом мире и благо в том мире, в котором дается свет понимания. И, в общем-то, они объединены, потому что свет солнца предполагает уже то, что мы видим в этом свете что-то находящееся, а это уже только наша имагинация. Но в имагинации другое солнце, которое позволяет существовать и этому солнцу тоже. И он выстраивает сложнейшую математическую пропорцию, которая называется по-гречески грамма или линия, где существует четыре позиции. Людмила, это очень трудно. Это уже эзотерическая, простите, теза. И я бы не хотел сюда углубляться. Я этим занимаюсь 20 лет. Это не так много, это мало. А третья – это знаменитая пещера. Thank you. уподобим нашу душу, что такое человеческое непонимание, растерянность, смущенность, отсутствие света, обычная тьма, когда мы не видим предмета, это все то же самое. Это одно и то же. Уподобим человеческую психе или нашего восприятия узнику, который вырос, родился в пещере и который прикован к стене пещеры, так что он не может повернуть голову в сторону и видеть других таких же прикованных. Это все говорится обо мне самом. И представь себе, что он видит на стене различные тени, проходящие перед ним, останавливающиеся, меняющиеся. Причем эти тени сопровождаются звуками, человеческой речью, которая звучит в пещере, отдается эхом в различных его углах. Но тени эти являются тенью от предметов, которые кто-то проносит перед искусственным огнем, который горит в пещере. Ну, во времена Платона это, допустим, костер, факел. Искусственный огонь внутри пещеры. А что за это за предметы, спрашиваю главку? А это все, что окружает нас. Это и солнце, и звезды, и деревья, и животные, и сами люди, и скалы, и горы, все что угодно. Это вот наше восприятие теневое. И мы гадаем, что будет после вот того, как пройдет эта тень. Будет война или мир? Мор или изобилие? Удастся мне продать что-то, или я попаду в какую-нибудь неприятную ситуацию? Эпидемия или еще что-то? Эти люди не понимают, что это всего лишь тени. И у них есть источник. Это искусственный предмет и огонь, который позволяет эти тени набрасывать.
И это внутреннее солнце?
Это внутренняя пещера и искусственная. Искусственное – это не значит внутреннее. Внутреннее солнце пойдет дальше. У пещеры есть выход, в конце концов. Он здесь от искусственного огня, конечно, не дан, но продолжаем аналогию. Когда человек выйдет из пещеры, как это получится, это в данном случае только допущение, он увидит, что те же самые искусственные предметы, как они выглядят по-настоящему. И он увидит то настоящее солнце, которое эти предметы освещает. И дальше Платоном описывается довольно-таки сложная процедура, как это может быть достигнуто. Несколько степеней восхождения из пещеры наружу, чтобы видеть все в настоящем свете солнца. Кто называет 8, кто 12, кто там еще сколько. Надо сначала выходить из пещеры ночью и смотреть на эти предметы не при свете солнца, а при свете звезд, потом луны. Потом при свете солнца надо смотреть опять же не на них, а только на их отражение, на блестящих и полированных поверхностях. И только потом на них самих, и потом обязательно на само солнце. И вот когда он узрит свое солнце, а солнце – это икона блага, поэтому это главный солярный символ платонизма. Солнце как икона, эйкон, да, или эйдос, да, идея блага. Это всего лишь образ блага. Благо, оно по ту сторону солнца. Но это еще не все. После этого тот, кто все это увидел, он обязан спуститься в пещеру. То есть к себе самому, внутреннему. И тогда он видит все по-настоящему. И тени он увидит. И искусственный огонь, и искусственные предметы. Это вот тот самый опус магнум, да? Или большая, или великая мистерия подделания. Я уже, конечно, здесь делаю смелое обобщение.
А внутреннее солнце – это что?
А внутреннее солнце – это и есть действие того солнца. И микро- и макрокосм – это объединение и того, и другого. И выход за пределы и того, и другого, и освещение тем солнцем благом, который и является по-настоящему и внутренним, и внешним, и дает существование тому, что с нами происходит на самом деле, и как нам надлежит действовать согласно действию этому солнцу благу. Вот это и есть по-настоящему внутреннее. Или, как в дальнейшем алхимики будут говорить, это и есть ляпис философо, философский камень. Вот, собственно говоря, основа дальнейших всех мистерий, именно вот эти три платоновские знаменитые аналогии.
О солнце в мифологическом, философском и эзотерическом и других понятиях мы говорили сегодня с философом-платонистом Алексеем Романовым. Ну, это действительно было интересно. Большое вам спасибо.
С восторгом, Людмила.
Над выпуском работали ведущие Людмила Вавинская, компьютерный монтаж Ингрида Бедела, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. «Природа вещей» на Латвийском радио 4. Каждый четверг в 3 часа дня. Запомните и не пропустите. До встречи в эфире.